Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех вас. Я живу в Средней Азии, меня зовут Дмитрий. Мне всегда казалось так, что в Москве жить очень трудно. И сегодня первый проповедник это подтвердил. Здесь удивительные темпы жизни, все так дорого, собрание, молитвенный дом переполнен. И я решил пригласить вас в Среднюю Азию. Нам нужны хорошие труженики, пожалуйста, милости просим. Я хотел бы еще поблагодарить вас за ходатайственное служение. У нас много судов, так и проходит. Ожидаем, вернее, мы-то не ожидаем, но так похоже, один молитвенный дом хотят забрать. Это в Казахстане, в городе Сатпаев, дело идет к суду. Но иногда вы получаете ответы на ходатайство, но пишут примерно так, что это не ваше дело, вы не вмешиваетесь. Но я хотел бы сказать, все равно не бесследно это проходит. Но один яркий пример такой, это было несколько лет назад, брата судили, пресвитера, и судья объявляет, у нас вот 6 томов, дело, уголовное дело. И брат так удивился, думает, как это, 6 томов, это они столько документов, там, ну, срок, наверное, большой. А судья поясняет, говорит, в общем-то, само дело совсем маленькое, а все остальное – это ходатайство со всего мира. И вот они их подшивают и подшивают. И прокурор стал смотреть, перелистывать, и читает там Россия, Петербург, Москва, там Белоруссия, Украина, Америка. И он говорит брату, а кто ты такой? Тебя весь мир знает. И говорит, если бы я попал на эту скамью, ни один голос не подали бы за меня. Кто ты такой? И это тоже большое свидетельство. И особенно благодарим вас за молитвы. Я хотел прочитать один только стих из второго послания Петра. Первая глава, 21 стих. Второе послание Петра, 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». Братья и сестры, чтобы легче было запомнить тему проповеди, я хотел, моей темой проповеди будет 3 слова из этого стиха. И вот такие слова. Святые Божии и движимы Духом Святым. Вот такую характеристику Бог дал верующим людям. Но я хотел больше не об этих людях говорить, а о нас с вами. Вот об этих людях Бог сказал, во-первых, что эти люди были святыми. Вот, братья и сестры, как вы или мы себя воспринимаем? Мы святые или нет? Вот я вспоминаю, когда-то ехал в поезде, и когда зашел, сел, смотрю, прямо рядом со мной две монашки сидят. Я стал беседовать. Одна из них уже старенькая была, и мы долго беседовали. И потом я ее спрашиваю. Я говорю, бабушка, вы вот всю жизнь в монастыре прожили. Вы, наверное, святой человек. А она говорит, о, если бы вы знали, какое нечестие в монастырях, какой там святая. А я как раз ехал на похороны, это было ровно год назад, похороны Николая Абрамовича Крекера, это на Урале. Я ей стал рассказывать, я еду хоронить святого человека. Я этого брата хорошо знал, это мой тесть, он для меня большим примером был. И я могу сказать, и вот на похоронах я от других слышал, это был святой человек. А вот к себе иногда верующие люди, ну, как бы немножко боятся этого слова. А почему боятся? Вот на себя мы смотрим, ой, какой там я святой. Мне понравилось один проповедник, старенький брат. Он вот так по-своему пояснял. Он говорит, вот если Бог с неба смотрит на людей, на землю, он делает какой вывод? Говорит, страшные, безнадежные грешники. Ну, а потом он по-своему вот так объясняет, говорит, но у Бога есть очки. И эти очки называются Иисус Христос. И когда он с неба смотрит через Христа на верующих, говорит, это святые люди. Друзья, я хочу сказать, нам нельзя бояться этого слова, не надо бояться. Сам Бог называет нас, если мы дети Божии. И вот на земле есть два потомства. Все, которые родились от Адама, это грешники. А которые родились от Слова Божьего, от Бога, это святые люди. Во-первых, по положению. А вот если мы это осознаем и понимаем, то жизнь преображается, и мы тоже будем святыми. Я когда-то давно-давно вот такой пример слышал, и он мне немножко помог в понимании. Это было во время Наполеона. У него была сильная армия. И когда-то он построил вот войско, и смотр был войска. И его лошадь чего-то испугалась, она мчалась вдоль строя, и жизнь императора была в опасности. И тогда один простой солдатик, он выбежал так вот наперерез, ухватил лошадь, остановил ее. И император так снял головной убор и немножко поклонился и говорит этому солдату: «Благодарю вас, капитан». И теперь этот солдатик стоит и думает, а я кто, капитан или я солдат? Вот тут стоят солдаты, здесь офицеры, и он думает, куда теперь идти мне? И он пошел, решил, раз он капитан, он пошел к офицерам. А те говорят ему, ты куда идешь, иди на место. Он говорит, на место пришел. Но они опять негодуют на него. А он так сказал, он сказал, я капитан. И вот тут офицеры расступились, у него не было погон еще. Но, друзья, он сказал, мы святые. И этому просто надо поверить. Потому что мы от святого Бога родились. Вы знаете, я никогда офицером не был, а вот в армии служил здесь в 80-х годах Московской области. И вот я припоминаю, когда нас привезли в воинскую часть, начали переодевать нас в военное обмундирование. Интересно, что на складе, наверное, один размер был формы. Я вот не самый высокий был, были повыше меня, были совсем маленькие солдатики. И вот этот кладовщик, он немножко с юмором был. Он вот так примеряет форму каждому и говорит, как на тебя шито. А вы знаете, у одного рукав так висит, у другого почти по локоть. И вот когда нас одели, и командир ведет и говорит, товарищ солдат, и я думаю, ужас, какие мы солдаты. Но мы были солдаты. Нас по-другому не называли. А потом всего, наверное, 2-3 дня неделя прошла. Я смотрю, преобразились все. Но они же солдаты. И теперь там ушили, перешили, дошили все. И похожи на солдат. И позже я думал так, точно так у Бога. Вот вы знаете, как удивительно бывает. Вот там, где я живу, в нашей церкви есть домик. Ну, мы называем братский домик. Туда приходят, к нам в собрание приходили, бездомных много. И куда их? Мы домой брали, нас они обворовывали. А потом мы решили, домик приобрели. И вот они там живут. И иногда приходят туда новые люди. И вот они в собрание приходят, и я смотрю, это люди, которые вообще облик человеческий потеряли. Но вот многие из них покаялись уже. И как только покаялся, как будто лицо другое, все преображается. И в этом году было крещение, я смотрю, стоят эти люди в белых одеждах. В белых одеждах, и я думаю, святые люди. Бог преображает, друзья. И нам к этому стремиться надо. Друзья, аж второе, ну как бы вторая стадия или второе значение этого слова, это не только вот по положению. А один проповедник так сказал: приходи к Богу такой, как ты есть. Но когда ты пришел к Богу, не оставайся таким, как ты есть. Если ты уверовал, то вот эта святая вера, она будет преображать жизнь твою. Это неизбежно как бы. И вот брат-проповедник сегодня уже подмечал. Интересно, что вот слово «святой», оно, как вы думаете, относится только вот к внутреннему состоянию, к сердцу, к духу моему или ко всей жизни? Конечно, ко всей жизни. Вот многие сегодня есть такие современные проповедники. Они говорят, Бог на внешность не смотрит. А я недавно обратил внимание, вы знаете, как будто я первый раз прочитал послание к Коринфянам, написано, чтобы быть святой и телом, и духом. Интересно, а как святым тело? Ну, дух во мне святой должен быть. Ну, понятно, а тело? Да это относится и к прическе моей, и к одежде моей, и к походке моей, и к поведению, ну, ко всему. И вы знаете, сегодня есть такая особенность, как будто очень большая дистанция между, ну, собранием и бытом человека. Ну, я имею в виду у верующих. Вот как-то я читал подряд Священное Писание и дошел до книги Второзакония, и один стих сильно меня затронул. Это 23 глава в книге Второзакония. Написано так: «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят». Ну вот что такое стан, я думаю, все мы знаем, когда Израиль шел в землю обетованную, то там в пустыне посреди была скиния, а потом вокруг много-много шатров. Это был стан. И Бог сказал не только здесь, в скинии, но и стан, каждый шатер должен быть святым. Не только молитвенный дом, не только в собрании, а дома быть святым. А дальше смотрите, написано так: чтобы он, Бог, не увидел у тебя чего срамного. Ну вот это слово мы редко употребляем, срамное. Я посмотрел по справочнику, что означает это слово. Но это что-то, поступок или предмет, от которого стыдно бывает. Вот это срамное. Ну, например, если я еду в поезде, скажем, и беседую с людьми, и вдруг внезапно кто-то, брат знакомый, проходит мимо и увидел меня за этим занятием, как вы думаете, мне стыдно будет? Да нет, конечно. А если я как-то приодет там, ну, по-мирски одет, и бывает, внезапно кто-то появился, человеку стыдно, это срамное. В домах бывает срамное. Помню как-то, может, даже этот пример в Вестнике истины был, один пресвитер беседует с теми, кто заявил на крещение, перед крещением, и там в основном молодежь была. Ну и он спрашивает: братья и сестры, кто мог бы мне свой телефон дать на проверку? Стыдно стало, всего один. Там их человек 7-8 было, один только молодой братик говорит, пожалуйста, ему не стыдно. А другим почему стыдно? Да что-то срамное там. Друзья, и вот дальше тут написано в этом стихе, смотрите, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Я помню, раньше много раз я проповедовал и говорил, братья и сестры, Бог никогда человека не оставляет. Я был в этом убежден. Я говорил о том, что только человек может Бога оставить. А здесь меня сильно затронуло это. Бог сказал, если в твоем стане, в твоем доме, в твоем зале или спальне, или в телефоне, в стане твоем будет что-то срамное, бойся, Бог может тебя оставить. Я подумал, какой, наверное, я бы сказал, ужас, если оказаться в таком положении. Бог оставит. Но, друзья, я еще хочу сказать, что быть святым нельзя немножко или иногда быть святым. Быть святым – это означает всегда. Вообще, святость – это сильное благовестие. Оно так привлекает людей. Сегодня вокруг люди видят только зло и мерзости. И когда замечают что-то святое на земле, то некоторые люди всей душой тянутся туда. Иногда большие, длинные или убедительные проповеди, они не могут так повлиять на человека, как святая жизнь. Один проповедник, он пригласил неверующего человека домой и разбирали Библию, ну и так продолжительное время, и потом он покаялся. Этот проповедник спрашивает, ты мог бы поделиться, какой наш разбор или проповедь? Вот что на тебя больше всего повлияло и побудило к покаянию? Он подумал и говорит, нет, ни один разбор на меня не так сильно не повлиял. А что повлияло? И тогда он говорит, когда я первый раз пришел в твой дом, у меня решался вопрос брака. И мне очень интересно было, как христиане живут, какая семья. И я увидел удивительную картину. Я увидел святую семью. И я подумал, сегодня мало таких семей на земле. И мне интересно стало, что помогло вам быть такими хорошими. И когда я задал тебе вопрос, и ты мне сказал, Библия научила меня так жить. И мне стало интересно, неужели это правда? И он стал вникать в Писание. Вот, друзья, это сильная проповедь. Да поможет нам Господь так жить. Но второе слово, на которое я хочу обратить внимание, здесь написано, эти люди были Божьими людьми. Вот, друзья, мне кажется, ну, это как фамилия. Вот вы знаете, откуда фамилии вообще произошли? Ну, вот так было издавна. Ну, о ком-то говорили, а чей это? Говорят, да Иванов там, Иванов. Ну, а потом это как бы приклеилось, фамилия Иванов. Вот все фамилии откуда-то происходят, Кузнецов. Моя фамилия, например, Янцен. Если перевести это на русский язык, это сын Ивана, это Иванов. Просто Иванов. И вот, видимо, мои где-то прадеды были, кто-то был Иваном. Друзья, разные фамилии есть, очень разные фамилии. И вот некоторых людей стали называть Божьими, потому что они очень уж на Бога похожи. Я даже слышал, когда-то вот в одном месте благовестие проводили, и проповедник, много людей собралось, и проповедник так красиво, так ярко рассказывал о Христе, так впечатлительно. И один мальчик сидел так в передних рядах, И вдруг он аж закричал, руку тянет и говорит: «А я знаю этого дяденьку». А проповедник говорит: «Откуда ты его знаешь?» А он в соседней деревне живет. Там жил настоящий святой человек. Друзья, могут ли люди сказать о мне и тебе, что я Божий человек? Я помню, ну, одна семья молодая, вот они вступили в брак, и у них возникли некоторые проблемы. Ну вот молодая жена, она немножко так по-другому хотела жить, а муж был таким настоящим христианином. И вот у них на этой почве некоторые проблемы возникали. И однажды ночью она просыпается, мужа нет. Она перепугалась, где он? Она стала его искать, он стоит на коленях в соседней комнате, молится. Он долго молился. На следующую ночь та же картина, потом еще раз. И потом она подруге сказала: «Я поняла, это Божий человек. Я больше спорить не буду с ним». Вот люди делают какие-то выводы, друзья, и о каждом из нас тоже делают выводы. Ну и последнее слово, здесь написано «движимы», «движимы Духом Святым». Вот вы знаете, на земле много разных движущих сил. Кто-то, у кого-то там движим бывает, ну скажем, вот жаждой обогащения. У него вся жизнь вот в этом направлении. Он с утра и до вечера об этом думает, он все делает, устраивает. Ну вот он движим этим, и ночью он просыпается, он об этом думает. Кто-то движим, может быть, обидой, гордостью. А мне так понравилось, вот здесь об этих людях святых написано: они движимы Духом Святым. Друзья, я хочу еще одно сравнение сделать. Вот много лет назад, я первый раз, наверное, когда попал в Германию, и друг меня повез на машине, я первый раз увидел вот такой прибор в машине, навигатор. Вам знакомо, что это такое? Ну, теперь-то люди привыкли. Это обычное явление. А я первый раз видел это. И я, вы знаете, я так удивлялся, я не мог поверить. Ну вот он не знает ни карту, ни расположение. Он там какие-то кнопочки понажимал и включил. И вот там есть стрелочка, и голос говорит: вот туда, налево, направо. Я говорю: да откуда он все знает? Откуда он все знает? А потом брат, друг мой взял и, ну, неправильно свернул там влево или вправо. И вот как он начал просить: вы не туда едете, вы не туда, развернитесь, вы не попадете к цели. И вдруг меня осенила мысль: это не новое, нет ничего нового под небом. У Бога давным-давно так, друзья. Какое счастье, если ты движим Духом Святым. Какая-то гарантия и уверенность в спасении. Друзья, я подумал, если бы Бог вот в день моего покаяния вот так показал бы на небо, вон, видишь, вон небо, вот постарайся туда дойти. Я скажу, никогда бы я не достиг туда. Никогда. Я человек слабый. У меня постоянно что-то не получается. Я сбиваюсь с пути. То налево, то направо. И вы знаете, как какое это благословение, если только, конечно, ты слышишь этот голос. Но прошли годы, и мне подарили тоже навигатор. И я так обрадовался. Но у нас в Казахстане они не очень хорошо работают. Там каких-то карт не хватает, чего-то, в общем, плохо они работают. И вот я собрался ехать на Алтай, тоже понажимал там кнопочки и поехал. И вот стрелочка мне показывает прямо, прямо, прямо. И вдруг он говорит: вы совершенно неправильно едете. Я аж возмутился. Да как же неправильно? Да ты же сам говорил вот так прямо, а теперь неправильно. Я проехал километров 50 неправильно. И я подумал, нельзя сравнивать навигатор с Духом Святым. Он много ошибается. А Дух, которого Бог дал нам в день искупления, никогда не ошибается. Никогда, друзья, никогда. И вы знаете, я еще дальше думал. Вот это слово «движимое» – это не означает просто стрелочку показать. Вот туда вот. «Движимое» – это означает внутреннюю силу. Внутреннюю силу. Если бы даже я точно знал направление в небо всегда, в каждой жизненной ситуации, у меня бы не хватило сил поступать по истине, поступать правильно. Я это много раз обнаруживал в жизни. Друзья, я хочу поступить вот так, но живет во мне, во плоти моей, что-то противное Богу, и оно всегда меня куда-то на какую-то обочину, ну, то туда, то туда направляет. И, друзья, вот это я посмотрел вот по значению греческого слова «движимое». Оказывается, Бог хотел сказать, это такая сила, которая до цели доводит, которая точно в небо приведет. Если ты не увлекся какими-то мирскими там веяниями, ветрами, движениями, а ты движим этой Божьей силой, то обязательно в небо попадешь, обязательно достигнешь цели. Друзья, мы имеем много примеров и в прошлой жизни, вот, ну, в смысле, в истории, сегодня. Вот, например, у нас одного старенького служителя, ему 89 лет уже. Его 4 раза почти подряд судили. Ну, старенький он, еле уже и плохо слышит. И вот привели на суд его. Ну, и судья так грозно с ним разговаривает. И говорит: «Егор Данилович, у вас есть что-то сказать еще?» Он так встал, выпрямился и говорит: «Я не милости прошу у вас, я за честь считаю пострадать за моего Спасителя». И я смотрел и думал, как удивительно, откуда у него силы столько. Сила наша в Боге, друзья. И нам не надо переживать о том, что а вдруг не дойдем, а вдруг мы не сможем. Друзья, движимы Духом Святым. Я хочу перед нашей молитвой напомнить вот эти три слова. Вот Божий спасенный народ, об этих людях Бог сказал, это святые люди. И, в общем-то, не наши заслуги это. Бог подарил нам святость, Бог подарил эти одежды праведности. Нам только как бы их содержать надо. Потом написано, это Божьи люди и движимы Святым Духом. Я вот, знаете, друзья, подумал, что не только об этих людях Бог, ну, дал определение, а там в книге жизни о каждом из нас что-то записано. И причем, вы знаете, безошибочно Бог дает определение. Вот я, если я себе давать характеристику, я, наверное, ошибку сделаю. Если вот ближние кто-то, братья, сестры, тоже могут ошибиться. Но они видят мои поступки, там какие-то слова мои, а вот внутренние мои движения, мотивы, мало кто видит. Но великий Бог, Он дает самое точное определение. Я хотел бы вот задать вопрос. А как ты думаешь, что о тебе Бог скажет? И последняя мысль, друзья. Вот я недавно слышал, один брат был у нас в гостях, И мне очень понравилась такая мысль. Он сказал, вот те мудрые, или 10 дев, помните в той притче, было 5 мудрых, 5 неразумных. Почему мудрыми названы эти 5? Ведь они тоже уснули. Написано, задремали все и уснули. Да потому что 5 поправили светильники свои. Ну, а кто-то скажет, не 5, а 10 поправили. Да, написано, все 10 встали и начали поправлять. Но неразумным-то нечего поправлять было. Они вообще не приспособлены. А вот эти 5 мудрых, они по-настоящему поправили. Так вот, мудрый – это тот, кто постоянно свой светильничек поправляет. И вот, если сегодня я так думал, какие хорошие проповеди, сидел, наслаждался, думая, какое живое слово. И если ты его правильно воспринимаешь, то обязательно что-то надо поправить. И тогда Бог скажет, ты мудрый, и это дает дерзновение для ожидания Дня Господня, дает дерзновение, чтобы в небо смотреть, чтобы свято жить. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.